Говорит Радио Свобода. Можно ли ожидать, что Дональд Трамп согласится на реальные договоренности с Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки?
Это, по-моему, человек очень спонтанный. Это человек без организованности. Это человек, который регулярно старается пройти через барьеры, через традиции.
На Красной площади прошел футбольный турнир среди беженцев, призванный привлечь внимание к проблемам тех, кто ищет в России убежище.
И показать, вот в данном случае, что беженцы – это люди, которые очень на многое способны. В частности, способны играть в футбол.
Уместно ли болеть за российскую сборную?
Я писал очень много, 4,5 года назад, когда был Сочи. Я писал об этом разрыве между гражданским чувством, головой и сердцем.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 3 июля. Итак, главной темой встречи делегации Конгресса США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова стали предстоящие в Хельсинки 16 июля переговоры президента Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил агентству ТАСС глава делегации американских конгрессменов, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби. По его словам, встреча с Лавровым прошла хорошо, стороны обсудили много серьезных вопросов, в основном сосредоточились на предстоящей встрече Путина и Трампа, сказал сенатор. Тем временем российский оппозиционер Владимир Карамурза-младший призвал президента США Дональда Трампа проявить жесткость на переговорах с Владимиром Путиным и использовать встречу для обсуждения положения политических заключенных в России. В кулуарах заседания Совета ООН по правам человека в Женеве Карамурза предупредил Трампа, что он не должен следовать неудачной двухпартийной традиции президентов США, которые, по его словам, стремились сосуществовать с президентом России в последние два десятилетия. О предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки рассуждает вице-президент Института Карнеги Эндрю Вайс. С ним беседовала обозреватель «Голоса Америки» Юлия Савченко.
Сегодняшний американский президент одобрит действия России на международном фоне. Он раньше сказал, что он хочет подружиться с Путиным. Потом был длинный период неясности, да, что санкции, были публичные заявления президента, но на самом деле он до сих пор сохраняет это как главную цель. Это цель сам по себе.
Ну вот удивительно, что эта цель остается, получается, нерушимой, несмотря на расследование российское, которое ведется сейчас в Америке, на то, что в Вашингтоне, в общем, на Белый дом оказывают ощутимое давление. Почему, на ваш взгляд, удается Трампу этой цели придерживаться?
Никто не может аккуратно ответить на этот вопрос. Это, по-моему, это до сих пор сохраняется как сенсация. Я просто не могу это объяснить. Ну, зачем эта мотивация? Зачем стремление? Зачем постоянное повторение Трампа лично, что все аспекты этой старой истории, все аспекты скандала, это политический фокус, все аспекты проблемы с Россией, ну, сравнить, возможно, с другими странами. Мы все убийцы, он сказал, как кандидат. Вы вспомните, что он сказал, что все страны убивают. Это человек, который употребляет эти формулации, по-моему, абсолютно новые для американского президента. Это абсолютно, по-моему, инновация Трампа, что он не демонизирует Россию, и на самом деле он старается минимизировать проблемы с Россией. Эти проблемы реальны. Минимизировать их нельзя. Самое главное – это управлять отношения с Россией, и это сделать успешно. Много зависит от этого с точки зрения международной безопасности, с точки зрения международного порядка, но президент сам хочет сближиться с Россией как идефикс его администрации. Это мне тоже, это просто непонятный феномен.
Но вот вы в 2017 году написали, что в отношениях с Россией надо осуществлять риск-менеджмент и не надеяться на какие-то большие прорывы. А учитывая то, что этот саммит состоится, можно себе представить, что какая-то большая сделка будет на нем достигнута?
Все возможно. Мы смотрели историю недавно, что во время встречи между Трампом и президентом Северной Кореи, что спонтанно Трамп одобрил идею сократить военные учения совместные с Южной Кореей. Это, по-моему, человек очень спонтанный. Это человек без организованности. Это человек, который регулярно старается пройти через барьеры, через традиции.
Это его идея фикс.
Интересно, что вы про это заговорили, именно про саммит северокорейский. И после этого саммита аналитики заговорили о том, что следующим логичным шагом будет саммит с Россией, поскольку Трамп пытается сделать, или, может быть, преуспевает в том, чтобы сделать неожиданность своей росписью такой во внешней политике. Как вы думаете, вот вы придерживаетесь такого?
Я думаю, что это верно, да.
Сейчас у нас лето саммитов вообще настало, потому что состоится саммит НАТО, был саммит Большой Семерки в Квебеке, был, опять же, северокорейский саммит. Я хотела бы немножко деконструировать эти вещи, которые в разных странах происходят. Мы знаем, что, вероятно, встреча Путина и Трампа состоится после саммита НАТО. И вот сейчас было во время дискуссии высказано такое мнение, что, наверное, саммит НАТО, он, может быть, установит какие-то рамки для переговоров между американским и российским президентом. Вы согласны с этим или нет?
Я думаю, что самая тяжелая дискуссия будет на саммите НАТО, а не на саммите с Путиным. По-моему, это абсолютно противоположная идея. Это абсолютно должно быть наоборот. И на самом деле постоянные критики, постоянные инсульты против наших западных партнеров. И на другой фоне есть это постоянное повторение, что Россия желательный партнер для Америки, что мы можем вместе победить против террористов в Сирии, мы можем работать вместе, чтобы найти общую стратегию против Ирана или против Китая. Это все фантазия, это все нереально. У нас есть постоянные партнеры, которые до сих пор уже десятилетия очень близко сотрудничают с Америкой. Это наши европейские партнеры, это наши азиатские партнеры, это наши североамериканские партнеры. Но на самом деле Трамп смотрит на них как на груз на своих плечах. Он считает, что эта старая международная система безопасности, старая система альянсов, это все каким-то образом потерь для Америки. Это корень нашей силы в мире, в международной системе. Но Трамп не знал, мне кажется, что как националист или как нацист, он считает, что все аспекты, они меньше важны для Америки в сегодняшний момент. Может быть, он прав. Я очень сомневаюсь, что он прав. Но есть довольно большая группа республиканцев, которые одобряют его позиции. Сейчас мы считаем, что по опросам 90% американских членов республиканской партии одобряют работу сегодняшнего президента. Это значит, что американское общество сейчас расколото. Это реальность. Мы можем спорить об этом, но игнорировать это невозможно.
Эндрю, ну вот вопрос трансатлантического партнерства, о котором вы уже заговорили, оно подверглось очень большому удару на саммите Большой Семерки в Квебеке, когда Трамп уехал раньше с этого саммита, не удалось ни до чего договориться. Вот вам как кажется, Россия из Москвы за тем, что происходило на этом саммите, наблюдали с удовлетворением, или, может быть, России с точки зрения международного миропорядка тоже не очень интересно, чтобы происходил такой раскол? Вот какова ваша оценка?
Я думаю, что позиция российского правительства сейчас есть многосторонняя. Это, конечно, есть уровень удивительности, что это за феномен, что это за человек. Факт, что Трамп такой капризный, такой бездисциплиновый на международный фон. Для них, по-моему, это большой минус. Они предпочитали бы предсказуемость, нормальные отношения с Америкой. Но на самом деле самый большой плюс – это факт, что Америка сейчас переживает через самый глубокий политический кризис за последние десятилетия. Это страна сейчас, которая смотрит прежде всего внутрь, а не на международной фоне. Это Америка, которая сейчас ссорится с главными партнерами Америки. Это Америка, которая сейчас дискредитируется на международном арене. Это все для Кремля огромный подарок. И это подарок, который постоянно обновляется. И, по-моему, есть старое выражение, я не могу вспомнить конкретную цитату, но есть старая цитата Наполеона. «Если твой враг делает огромные ошибки, это очень важно не смешиваться в этом». И, по-моему, логика Кремля сейчас очень похожа на это.
А Китай – это большой вопрос тоже в данном случае, не только трансатлантические отношения. Но вот мы знаем, что тарифы в отношении Китая американские за последние несколько недель были повышены. С другой стороны, Россия пытается найти в Китае своего стабильного и постоянного партнера. То, что делает сейчас американская администрация в отношении Китая, ну это, конечно, экономическая сфера, но она может каким-то образом сыграть на руку российскому руководству?
Я бы сказал, что главный феномен здесь – это внутренний политический кризис в Америке, это кризис международного порядка, это факт, что Трамп сейчас старается изменить все аспекты международной системы, а не эти более низкие споры между Америкой и Китаем. По-моему, факт, что сейчас Америка в изоляции, что Америка играет очень непредсказуемую роль, которая прежде всего старается стать противником с главных традиционных советников, союзников Америки, по-моему, это самое главное для России.
Сегодня представитель Германии, посол Германии, упомянул о том, что диалог с Россией нельзя прекращать, несмотря на все проблемы, которые существуют, ну, в частности, в российско-германских отношениях сейчас. Как вам кажется, Европа, она стремится в какой-то степени не закрывать эти каналы? Европе было бы выгодно не закрывать эти каналы, и может ли это в унисон зазвучать с намерением президента американского каким-то образом Россию сделать, ну, как бы менее отчужденным элементом в этом миропорядке международном?
Я думаю, что это не новый феномен, это не новая позиция для Германии, для других больших европейских держав. Франция проводит сейчас обычный деловой диалог на самом высоком уровне. Германия проводит диалог с Кремлем на самом высоком уровне. Это нормально, по-моему. Главное – это факт, что партнерство с Америкой сейчас разваливается. Раньше была очень близкая координация между Штатами и европейскими странами. Это было видно после 2014 года, когда началась война в Украине. Сейчас уровень координации падает. Это не совсем исчез, но координация не исчезла полностью, но это поэтапно снижает значимость. Это становит, по-моему, поток слабости нашей позиции относительно России сейчас, к сожалению.
Вы не очень давно в Карнеги запустили проект, который называется «Россия. Возвращение на глобальную арену», правильно?
The Return of Global Russia, yes.
Возвращение глобальной России.
Точно, да.
Вот в чем заключаются основные вот такие показатели возвращения этой глобальной России?
Самое важное, по-моему, это факт, что 25 лет тому назад Россия практически исчезла из международной арены. Потом поэтапно Россия восстановила международный престиж. Эта концепция российской внешней политики прежде всего была фокусирована на ближнее зарубежье и тоже на Западной Европе. Но после возвращения Путина в Кремль мы заметили, что сейчас есть серьезное российское присутствие. Может быть, это символическое, может быть, это экономическое, может быть, это тайное, может быть, это военное. Но мы видим эти аспекты российской внешней политики на более широком поле. Это видно в Латинской Америке, это видно на Ближнем Востоке, это видно на Африке, это видно на Азии. Это интересный феномен. Это, по-моему, показывает, что то, что происходит, скажем, в Украине, в Сирии, это не уникальные феномены. Это не редкие феномены. Это часть более широкой масштабной стратегии.
То, что сейчас в России проходит чемпионат мира по футболу, можно считать таким определенным завоеванием России на международной арене и, в частности, не только в спортивной сфере, но и в сфере внешней политики?
Это видно, что символизм чемпионата мира показывает, что, как это вульгарно сказать, Россия вернулась, что Russia is back. И, по-моему, символически это очень эффективный шаг. Это сейчас до сих пор, мне кажется, что чемпионат происходит более-менее без проблем, без сенсаций. Это меньше политизированное событие, чем Сочинский Олимпиад. По-моему, это показывает, что Кремль до сих пор сохраняет образ работы, сохраняет пиар, сохраняет возможность работать и организоваться эффективно. Это было, по-моему, интересно, что международные лидеры все ушли, прежде всего. Есть только маленькие присутствия международных фигур на чемпионате. Но, по-моему, для Кремля это не самый важный феномен.
А как вы считаете, после чемпионата вот это возвращение России в чем будет выражаться? Что-то еще такое будет происходить, когда Россия сможет почувствовать себя более включенным игроком в мировые события?
По-моему, это все уже происходит. Мы знаем, что традиционный американский и европейский альянс сейчас падает. Были попытки нормализировать отношения с разными союзниками Америки. Это первая манифестация этого процесса нормализации за 4 года. Все, по-моему, поэтапно двигает в пользу Кремля, в использую внутренние политические стратегии Кремля, показать обычным гражданам, что Россия – мировая держава, это страна, которая поддерживает силу на международном фоне, и это может компенсировать за недостаточные достижения в социоэкономическом фоне. По-моему, эта формула старая и более-менее эффективная.
Я хотела вас спросить о том, как политическое и внешнеполитическое компенсирует то, что происходит внутри страны. Большая сейчас дискуссия по пенсионной реформе проходит в России, и на этом фоне звучат новые данные о том, что рейтинг Путина падает. Вот был 82%, а вроде бы упал на 5%. Как вы считаете, этот вот имиджевый момент успеха России на международной арене как долго может перевешивать момент внутреннего такого, может быть, неспокойствия, несогласия, момент экономических проблем?
Откровенно говоря, никто не знает, конечно. Мы уже в прошлом заметили моменты, когда рейтинг Путина падает сильно. Были демонстрации, когда старались минимизировать или снизить уровень социальных льгот. Я не помню конкретно, когда это было, но это было, по-моему, в 2004 году или в 2006 году, я точно не помню, когда старались взять разные социальные льготы от самых низких уровней российского общества. По-моему, это видно, что для типичного гражданина есть серьезные вызовы, да, есть серьезные социоэкономические проблемы. И факт, что есть это большой цирк, есть это большое проявление западных посетители не минимизируют, не будет минимизировать для обычного гражданина, что уровень их социологического благосостояния падает. Это видно для всех российских граждан сейчас. Но для Путина сохраняется старая логика, что это логика безальтернативности, что нет сейчас конкретных возможных альтернатив Путину. По-моему, мы не должны это ожидать скоро. Кремль найдет другие способы, чтобы повысить рейтинг президента, но на самом деле их престиж, их позиции, их легитимность не зависит от рейтинга. И на самом деле они показывали в прошлом, что они готовы использовать силу, они готовы устроить международные конфликты, чтобы сохранить свои позиции.
О предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина с вице-президентом Института Карнеги Эндрю Вайсом беседовала обозреватель «Голоса Америки» Юлия Савченко. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве на Красной площади сегодня прошел футбольный турнир с участием беженцев, проживающих в России. Турнир провели организация «ФАРЕ» – «Футбол против расизма в Европе» и Комитет гражданского содействия. Цель соревнований – привлечь внимание к тяжелому положению беженцев в России. В своеобразном чемпионате мира по футболу среди беженцев приняли участие вынужденно уехавшие из Сирии, Афганистана, Камеруна, Зимбабве и Кот-д'Ивуара. О соревнованиях на Красной площади и положении беженцев, ищущих убежище в России, корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказала глава Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
В чем суть этого проекта и в чем его важность?
Проект очень простой. Привлечь внимание нашей и власти, и наших жителей к проблеме миграции, к проблеме беженцев. И показать, вот в данном случае, что беженцы – это люди, которые очень на многое способны. В частности, способны играть в футбол и хорошо играть. У нас есть профессиональные футболисты среди наших беженцев.
Да, вот трудно ли было найти желающих сыграть в этом турнире?
Нет, нет, не трудно. Даже были, извините, к сожалению, были даже обиженные.
То есть вы взяли не всех, а только лучших?
Нет, я не могу сказать, что мы взяли лучших. Нет, мы к этому не стремились. Мы их не проверяли, не экзаменовали. Взяли тех, кто появился первым, так сказать.
Беженцы из каких стран сыграют сегодня в футбол на Красной площади?
Афганистан, Сирия. Я даже не знаю, может быть, всех не могу перечислить. У нас в основном Афганистан, Сирия, Украина.
Кто будет болельщиками вообще? Будет ли это свободное мероприятие? Можно ли будет там постоять, поболеть?
Да, посмотреть? Конечно, я думаю, что можно будет постоять. И мы именно хотели бы, чтобы это увидели многие люди. Mm-hmm. Это такой миротворческий проект. И вот проект по привлечению внимания к проблеме.
Светлана Алексеевна, кто организатор этого проекта, кроме Комитета гражданское содействие?
Еще такая организация «Футбол против расизма в Европе». Они, собственно, дали нам площадки. Мы несколько раз вместе с ними уже не первое мероприятие, которое мы устраиваем, не первое, которое состоится, и много других они построили. К сожалению, мало приходит народу. Вот у нас в субботу была встреча с сирийскими беженцами, ну и было очень мало людей. То есть видно, что эта проблема, мне кажется, нашему населению интересна и актуальна.
А трудно ли было согласовать вот это мероприятие, этот футбольный турнир с российскими властями?
Знаете, это дело фара, и похоже, что нет. И вообще, можно только пожелать, чтобы наши власти были такими же лояльными и доброжелательными. Нам согласовали митинг оппозиции, как вы знаете, который прошел вот в начале этого периода, когда вроде все было запрещено. Вот, и это согласовали. И милиция ведет себя доброжелательно. Значит, все умеют. Могут, если хотят.
Как Россия относится к людям, которые сбежали от бедности, голода, войн из своих стран? Вот насколько Россия гостеприимна и щедра к ним?
С абсолютным равнодушием. С абсолютным равнодушием, за редчайшими исключениями, когда вдруг какого-то конкретного чиновника вдруг пробьет, как говорят, знаете, летчики, обшивочку пролет у кого-нибудь. И тогда вот что-то получается. Вот недавно бабушка действительно 34-го года рождения получила статус беженца. Это просто чудо, потому что всего у нас беженцев менее чем 600 человек. Два сирийца. Ну, это смешно. Ну, вот бабушке дали, бабушка вызвала сочувствие.
Понятно. Будет ли продолжена эта традиция, спортивные турниры для беженцев, или это происходит только вот как какая-то часть чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России?
Ну, это не часть чемпионата, это некоторые примыкающие события. Чемпионат – это повод. Наверное, хотелось бы. Я думаю, что хотелось бы. Хотелось бы, чтобы это было так. Но вот многие дети хотят в секции. Мне бы хотелось, чтобы на самом деле за это посмотрели наши власти. Все, кто у нас вообще занимается образованием и организует всякие для детей секции спортивные, вот я бы хотела, чтобы они на это посмотрели и дали бы распоряжение брать детей в школы и брать детей во всякие секции. Надо интегрировать.
Ну, конечно,
самое главное, конечно, интеграция – это легализация. Пока тут их тысячи, и только 600 человек, даже меньше, имеет статус, такой постоянный статус беженца, ну, еще где-то 100 тысяч, ну, это украинцы, как правило. То есть не просто как правило, а 2000 не украинцев, даже меньше, а остальные – это украинцы. Ну и слава богу, и пусть им дадут все гражданство. Я очень рада, что хотя бы к ним более доброжелательно Россия повернулась. Хотя мы сейчас вот имеем большие проблемы даже с теми, кто участвовал в военных действиях. Их пытаются вернуть в Украину. Ну, в общем, как-то более-менее этому. Ну, я думаю, что в большинстве случаев нам удавалось противостоять. Но всех ли мы успели охватить? Это большой вопрос.
А в каких условиях сейчас живут люди, которые вот сбежали в Россию из своих стран, из-за войн, там, из-за безденежья? Вот беженцы в каких условиях живут?
Вы понимаете, даже беженцы со статусом у нас не получают никакого пособия. У нас наши власти любят говорить, что вот мы даем пособие даже с того момента, когда люди только подают заявление. Это правда. Мы даем пособие. Один раз 100 рублей. Один раз.
100 рублей?
100 рублей, да. Законодательно это определено. Я думаю, что... Ну, это осталось от тех времен, когда рублей не менялось. Дальше, даже получив убежище, человек не получает никакого пособия. Поэтому, собственно, как умеет устроиться? Ну, по крайней мере, имеет право работать. Хотя, ну, работодатели не знают, что по удостоверению беженца можно работать, по этой книжечке можно работать. Понятно. А уж по свидетельству о предоставлении временного убежища, и тем более не знают. А временное убежище дается на год, и значит, тоже работодатель в таком положении, он берет человека, а сможет ли тот у него работать, какие-то навыки надо ему привить, а сможет ли он дальше работать, непонятно.
А что с условиями проживания в центрах? Какие условия?
Какие центры? Ну, где центры? Где эти центры? Их 3 на всю Россию. В общей сложности число мест меньше 600. Это у нас такая цифра получается, символическая. И они не заполнены. Их 3, они все очень далеко. Если люди туда едут, ну вот когда едет беременная женщина, еще куда не шло. А когда едет семья или молодой мужчина, ну что они там делают? Там нет вообще никакой работы. А чтобы приехать, это Саратовская область, Тамбовская и Тверская. А чтобы до центра доехать, нужны большие деньги. И непонятно, что там делать в тех местах, где расположен эти центры. Единственное, что там красиво.
Что может изменить ситуацию? Как вы думаете?
сожалению, у нас ситуация меняется только если один человек даст определенную установку. И вот это самое чудовищное.
Это была глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. С ней беседовала Любовь Чижова. Ученики 11 А-класса школы номер 22 в городе Серов Свердловской области собирают подписи и записывают видеообращение в поддержку директора школы Татьяны Широких и учителя старших классов Марины Маховой. Сейчас вопрос об увольнении директора решается в областном министерстве образования из-за почетных грамот с украинской государственной символикой, которые учительница по ошибке распечатала для своих учеников. Почетные грамоты с украинской символикой в Серове – это уже пятый известный случай, когда в российских образовательных учреждениях ученикам и воспитанникам по ошибке выдают почетные грамоты с украинским флагом и гербом. В 2015 году такие грамоты выдали школьникам в Копейске, совсем недавно, в июне этого года, в Уссурийске, весной 2016 года в детском саду в Барнауле, в школе номер 10 в Биробиджане и в школе номер 2 в городе Добрянка в Пермском крае. Узнав об угрозе увольнения Татьяны Широких и Марины Маховой, ученики 11 А-класса и учителя школы номер 22 начали сбор подписей под петицией с просьбой не увольнять директора и педагога и записали несколько видеообращений в их поддержку. Один из учеников, получивших украинскую почетную грамоту, он попросил не называть своего имени, но разрешил опубликовать аудиозапись разговора, рассказал моему коллеге Марку Крутову подробности этой истории.
Что это за дипломы и кто первый заметил, что на них украинский флаг, украинская ленточка и трезуб?
Ну, это не диплом, это чисто грамота, как спасибо от нашего классного руководителя всем ученикам. Кто в чем, так сказать, выделился там за творчество, за доброту, за содействие в классе, вот зато и дарили. Так она большого смысла не несет. А заметил первый, кто неизвестен, возможно, я и заметил. И заметил я, кстати, стоит отметить, только через 6-7 минут. И это при том, что грамоту я довольно тщательно рассматривал и сравнивал со своим одноклассником, что у него написано и что у меня. И то есть через 6-7 минут заметил. И только потом я скинул фотографию своим одноклассникам в группу, чтобы увидеть их реакцию. А так некоторые только и узнали из фотографии моей. Через 20 минут у нас чаепитие было в нашем классе, там только и узнали по моей фотографии. То есть это было не так легко заметить, как это многим кажется.
Как отреагировали ваши одноклассники, когда они увидели, что у них тоже вот эти грамоты почетные с символикой украинской?
Да так, посмеялись. И большого смысла в это никто не вкладывал. Просто посмеялись, ничего не сказали серьезного.
И что произошло потом?
Ну, в общем, началось все с того, что некоторые родители позвонили директору. Позвонили директору и поговорили с ним. Кто-то встретился, кто-то позвонил. И она не очень спокойно ответила, можно так сказать. И им это не понравилось, и кто-то из этих родителей в СМИ выложил эту фотографию. И потом она все подхватила и пошло-поехало.
То есть директор встал на сторону учительницы?
Директор, естественно, встал на сторону учителя.
А как вы узнали, что вопрос о ее увольнении будет рассматриваться на областном уровне, что эта история вышла за пределы вашего города?
Из школы это учителей узнала. Она сегодня директор и учитель ездили в Екатеринбург решать этот вопрос. И завтра нас приглашают к директору и скажут результаты этой министерской проверки, которая сегодня была в Екатеринбурге.
А эта учительница давно работает в школе?
Да, она у меня 5 лет была классным руководителем. Махова Марина Викторовна зовут.
Какая вообще была реакция в школе, когда эта история выплеснулась в интернет?
А у нас каникулы начались, так что я не знаю, как кто отреагировал. Мы все дома сидим уже месяц, поэтому я просто не знаю. Я только могу судить по своим одноклассникам.
Как вы сами считаете, что должно произойти дальше?
Ну, как минимум, не продолжать раздувать и не увольнять людей. Потому что есть информация, что директор, скорее всего, все-таки уволят. А вот учителя все-таки оставят выговор. Потому что учителей у нас мало сейчас в школе. Потому что в целом их везде мало. И увольнять учителя, который ведет столь важные предметы, это как-то не это.
То есть директор поплатится за учителя?
Потому что и началось все с того, что директор нахамил родителю. Поэтому больше все-таки сейчас говорят про директора. Хотя изначально по СМИ кажется, что все козни скинули на учителя.
А кто организовывает сбор подписей в поддержку учителя?
Ученики нашего класса. Там родители собирали. Но собралось не особо много, я не знаю, куда эта петиция ушла. Вроде около 10 только всего лишь подписей.
Потому что какие-то родители действительно настаивают на том, чтобы ее уволили?
Нет, никто не настаивает. Родители, которые выложил, он понял свою ошибку. Просто сейчас у нас так получилось, что это единственные теплые выходные, и просто все разъехались кто куда. И просто не смогли собраться даже. И мало информационного распространения, так сказать, было. Всего за полдня стало известно о том, что будем собирать подписи, и не до всех далеко успела дойти эта информация, чтобы люди успели собраться.
А почему, как вы думаете, вообще именно украинская символика вызывает такие эмоции, такой скандал?
Мне кажется, это все-таки вот из-за последних эти 4 года это какая-то непонятная реакция вообще на все украинское через СМИ. И у нас просто, я читал комментарии, люди там просто чуть ли не фашизм говорят, что пропагандируют этими самыми грамотами. И мне даже обещали в комментариях кирпичом по голове ударить. Мне кажется, это чисто из-за российских СМИ, из-за того, что научили вот так вот реагировать, то, что все украинское плохое. И люди, увидев эту грамоту, сразу думают, что это какая-то пропаганда там.
Но при этом, как вот следует из ваших слов, у вас в школе далеко не все так отреагировали. Даже, можно сказать, меньшинство людей отреагировало так.
Ты это хоть как-то отреагировало меньшинство? Некоторым просто параллельно, так можно сказать.
С учеником 11 класса школы номер 22 в городе Серов Свердловской области, где учителя и ученики собирают подписи в поддержку директора школы Татьяны Широких и учителя старших классов Марины Маховой, беседовал Марк Крутов. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Главе Карельского мемориала Юрию Дмитриеву официально предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. Юрия Дмитриева задержали на прошлой неделе. Петрозаводский городской суд арестовал историка на 2 месяца. Защита настаивает, что дело ни на чем не основывается, а доказательств сексуального насилия у обвинения нет. В центре «Мемориал» считают новое уголовное дело в отношении Дмитриева политическим преследованием. В Генеральном штабе войск Украины считают претензии на земли других народов, присвоение президентом России Владимиром Путиным почетных наименований в честь украинских, белорусских и польских городов российским воинским подразделениям. Об этом написал начальник Генштаба Виктор Муженко на своей странице в Фейсбуке. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию – воровать чужую историю и славу. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться в Донбассе и Крыму, считая Муженко. В Иркутске гражданские активисты проводят флешмоб против пенсионной реформы в России. Участники делают фотографии с хэштегами 55/60 и «Народ против». Об этом корреспонденту «Сибирь Реалии» сообщил один из организаторов акции Андрей Калинкин. Горожане размещают снимки в социальных сетях и пишут текст в поддержку протеста. Таким образом, они хотят повлиять на региональных депутатов и заставить их написать отрицательный отзыв на законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И с планами российского правительства повысить пенсионный возраст в стране связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Приняли бы вы участие в акции протеста против повышения пенсионного возраста? Такой вопрос москвичам и гостям столицы задавала Елена Поляковская.
Готовы ли вы участвовать в акции протеста против повышения пенсионного возраста?
Не все меня устраивает, все не устраивает, естественно, но я сейчас пока не готов.
Я думаю так, что сначала Медведев это сказал, а потом Путин скажет, зачем нам это надо, и уберет, и потом все похлопают Владимировича Путина.
Не готова. А потому что все будет так, как уже решили. И никто, ничто не повлияет на это, я уверена на 100%, и не хочу тратить просто свое время, у меня его просто нету.
Я не знаю, где и когда, может быть, и выйду, но чисто за народ. Вот чисто за народ. Если бы, говорю честно, вот сказали бы, если я сейчас выйду на площадь и сделаю харакири, от этого наш народ будет лучше жить, я бы это сделала. Но не знаю почему. То ли нам действительно всей стране разом надо подняться, как другие страны. То ли, я не знаю, то ли мы вот терпилы, что ли, такие, то ли народ настолько у нас запуган. Я не знаю, в чем причина.
Не знаю, не уверен, потому что у меня на этот счет есть свое мнение. Думаю, что нет. 65 лет, ну, в моем случае, я надеюсь еще поработать.
Нет, не готов. У меня свое представление об этом. Пенсионную программу нужно, в принципе, по-другому построить. И дело тут не в повышении возраста.
Не уверена. Я вообще не любитель участвовать в акциях протеста, честно говоря. Хотя у меня есть там свое мнение. Мне не устраивает, что они ограничились повышением возраста. Хотя я даже согласна с тем, что, наверное, надо повышать возраст. Но это не единственное, что надо делать с пенсионной реформой. Надо какие-то еще... Глубже эта реформа должна быть. Это просто откладываем проблему на несколько лет просто и все.
Да. Ну, я думаю, что мы столько лет платили накопления, и на каких-то определенных условиях эти условия должны сохраниться.
Ну, скорее, да. Наверное, зацепило то, что подспудно в голове держишь саму эту дату выхода на пенсию, и ради нее пытаешься найти работу с белой зарплатой. Но многое делаешь для того, чтобы в итоге государство тебе все-таки отдало все то, что ты платишь налогами. А по факту, будучи не очень веря в свое состояние здоровья, мало надежды на то, что до этого возраста можно в итоге дожить и что-то от этого государства получить.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, приняли бы вы участие в акции протеста против повышения пенсионного возраста. Опрос провела Елена Поляковская. Послушайте радио «Свобода». За 4 года только в один реабилитационный центр в Бишкеке были отправлены 37 детей, которых в России бросили родители-мигранты. Кто-то из них пишет официальный отказ, некоторые женщины просто сбегают из роддомов или подбрасывают новорожденных чужим людям. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Дарьи Тимофеевой.
Управляемые, они хватают и видите, да? И не отпускают.
Свое первое путешествие они не вспомнят. Наверное, к счастью. Брошенные москвичи, отказные петербуржцы, кто-то пару недель прожил в Новосибирске или Красноярске. Родители-мигранты свой выбор оставить ребенка сделали еще до их рождения. 37 детей за 4 года отправили только в один реабилитационный центр в Бишкеке.
Эти дети с момента зачатия нежеланные дети. Нежеланные. Всегда мама всю беременность она находилась в стрессовом состоянии. Они обычно нигде на учете не состоят во время беременности, не обследуются, не лечатся. И вот, пожалуйста, все это отражается на здоровье ребенка.
Здесь малыши набирают вес, проходят лечение, идут на поправку. Камызай Кадыралиева регулярно летает в Россию за новыми воспитанниками. Каждый год на родину возвращают на одного-двоих младенцев больше.
С 11 года мы увозим сюда детей. Вначале была молодые мамы. То есть 18-летние, 19-летние, 20-летние. Сейчас в последнее время возраст мамы увеличились. 34 года, 35 лет. Приезжая здесь и начинаем искать, у них здесь семья есть, у них здесь дети уже, взрослые дети есть. А почему так случается? Это все зависит от уровень родителей, наверное.
Совместными усилиями государства, спонсоры и волонтеры пытаются создать малышам домашнюю атмосферу. Воспитатели, нянечки, врачи заменить на время семью. Просто накормить, искупать, поиграть недостаточно. У каждого свой характер, свои желания. Приходится подстраиваться.
В чем успех? Тут хочешь ничего.
Полгода соцработники ищут родителей и родственников. В случае, когда ненужные дети становятся желанными внуками и их забирают бабушки, единичны. Если получен повторный отказ, у малыша появляется второй шанс. Здесь целая очередь на усыновление. 23 ребенка за 4 года нашли новый дом.
Мы очень радуемся, когда сначала идет период адаптации. Значит, опекуны приходят сначала 10 минут, потом 15 минут. Они общаются, мы наблюдаем за ними. Сначала они, дети и родители, опекуны должны привыкнуть друг к другу. После этого, только когда они уже привыкают, уже он не боится этого, то уже их забирают. Мы радуемся, потому что он уже будет в окружении близких людей. Им будет уже больше внимания.
И все же не все детские истории с хэппи-эндами. Кто-то может остаться тут до 4 лет. Биологические родители не дают отказ, но и не забирают. Дальше детский дом и школы-интернаты. Из них, как правило, попасть в другую семью значительно сложнее. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Бишкек.
Yeah. Вы слушаете программу «Время свободы». Вернемся к чемпионату мира по футболу, который сейчас проходит в России. Уже два дня прошло после победы российской сборной над сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Но матч продолжают обсуждать, причем обсуждать темпераментно, иногда даже ожесточенно. Обсуждается не только качество игры россиян и противостоявших им чемпионов мира 2010 года, но и то, должны или не должны люди, критически настроенные по отношению к нынешнему российскому режиму, болеть за сборную России. Своим мнением по этому поводу поделился писатель Виктор Шендерович, давнишний футбольный болельщик, которого никак нельзя заподозрить в симпатиях к Владимиру Путину.
Нравилось ли то, что Россия победила? Да, потому что это невиданная вещь, потому что, да, вот наши. Об этом я писал очень много, 4,5 года назад, когда был Сочи. Я писал об этом разрыве между гражданским чувством, головой и сердцем. Все равно наши, все равно наши. И то, что прошли, то, что победили, вот это чудо победы, наши победили. Замечательно. Это эмоционально, это выше ума, это сердце. Тут есть две составляющие, то есть три даже, я бы сказал. Одна, собственно, сердечная. Вот наши победили, и это хорошо, без всяких экивоков, без комментариев. Просто потому, что наши победили. Неважно. В каком виде спорта, неважно почему, наши победили, не наши. И все то, что вот самые тонкие такие вот струны эмоциональные, откликаются на это наши. Вторая тема политическая, которую я часто писал, начиная с Сочи, и в последнее время приходится часто писать, о том, что есть Головин, Смолов, Черчесов, Кенфеев, Дзюба, ребята. Ребята, хорошие ребята, которые играют в футбол. Некоторые хорошо даже играют в футбол. Но есть орел двуглавый у них на груди, которая символизирует преступное, опасное государство. Вторая тема чисто футбольная, эстетическая, спортивная. Она заключается в том, что я вообще не представляю, как кому-то могло понравиться то, что вчера показала сборная России. Вот если представить себе, что ты не болеешь, что это не наши, а значит правые всегда заведомо во всем. А если представить себе, что вот играют, две команды играют в футбол. Одна в красных футболках, другая в белых, как вчера. Какая команда, за какую команду ты болеешь? Вопроса нет. За тех, кто в красном, потому что они пытались играть в футбол. У них не получалось, но они пытались играть в футбол. Наши пытались не дать им играть в футбол. И у наших получилось. Как футбольный болельщик с 50-летним стажем, даже больше, чем с 50-летним, я не могу получать от этого удовольствие. Это антифутбол. Нет, нет. Сенегал не стал лучше, да, и Нигерия не стала легче людям в Нигерии от того, что когда-то Нигерия там вышла в какую-то пульку и блистала. И даже играла в хороший футбол. Нет, не стало там ни меньше коррупции, ни меньше преступности, ни выше уровень жизни, ни социальной гарантии. Нет, ничего этого. Это замена, это отвлечение, это, так сказать, веселящий газ, который пущен. Этот веселящий газ действует, и мы видим, что он действует очень хорошо, очень сильно.
О том, стоит ли болеть за сборную России на чемпионате мира по футболу, рассуждал писатель Виктор Шендерович. А в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию специальную передачу «Поколение нового тысячелетия». Ее подготовила и вела из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Первый эфир состоялся 9 июля 1998 года.
Среди потока ежедневной информации, я думаю, немногие американцы заметили несколько недавних газетных статей, оповещающих публику, что число детей в Америке побило все рекорды. До сих пор самым многочисленным считалось послевоенное поколение – люди, родившиеся в 1946-48 годах. Тогда в Соединенных Штатах было 69 миллионов 900 тысяч детей. Это время назвали «бэби-бум», а поколение – «бэби-бумерс». И вот сейчас, когда поколению «бэби-бумерс» перевалило за 50, в Америке совершенно непредсказуемо начался новый бум. Число детей до 18 лет достигло в этом году 70 миллионов 200 тысяч. Демографы уже дали им название «Millennium Generation» – «поколение тысячелетия». О природе нового бума социолог Тед Браун.
Главным образом это объясняется ростом иммиграции. В последние десятилетия мы стали допускать в страну все больше иммигрантов из карибских и латиноамериканских стран. Это, как правило, молодые люди, воспитанные в католической традиции, поощряющие большие семьи и запрещающие использование противозачаточных средств. Дети латиноамериканцев составляют 14% Millennium Generation. Подсчитано, что если отнять эмиграцию, то рождаемость в Соединенных Штатах слегка снизилась. То есть, пока правительство придерживается довольно либеральной иммиграционной политики, мы можем рассчитывать на значительный прирост населения.
14%. В 80-м году их было 9%. Старший аналитик бюро переписи Кеннет Брисон подсчитал, что если положение с эмиграцией не изменится, то через 20 лет каждый пятый американский ребенок будет латиноамериканским. Довольно естественно предположить, что огромная этническая группа латиноамериканцев как-то повлияет на общественную жизнь первых десятилетий 21 века. Но в какую сторону? Вот что говорит социолог Тед Браун.
Это, конечно же, изменит нашу культурную среду. Мы пережили этапы ирландской, германской, еврейской миграции. До сих пор эта диверсификация благотворно отзывалась на нашем обществе. Можно сказать твердо, что она обогатила нас, она научила толерантности. Что может привнести в наше общество новое поколение? Очевидно, что в следующем веке в Соединенных Штатах окрепнет католическая церковь, которая традиционно играла сравнительно небольшую роль. С достоверностью можно пока говорить лишь о курьезном примере. Совсем недавно Министерство образования утвердило сальсу, очень популярную в латиноамериканских странах острую приправу из перца и помидор, в качестве одного из обязательных блюд в столовых общественных школ.
Буйный рост нового поколения уже вызвал первый конфликт в обществе. О нем директор Института общественных тенденций Джеральд Селенте.
Сейчас в Соединенных Штатах существуют две наиболее многочисленные группы. Дети до 18 лет и пожилые люди, которые приближаются к пенсионному возрасту. И все они не желают платить школьный налог. Если они победят в своей нынешней борьбе с этим налогом, то общественные школы катастрофически обеднеют. С другой стороны, молодые американцы протестуют против растущих налогов, идущих на социальное обеспечение богатых стариков. Так что дети не хотят платить за стариков, а старики за детей.
И все же, говоря о будущем поколения Millennium Generation, социолог Тед Браун, например, рассчитывает на полную абсорбцию этнических групп.
Опыт показывает, что американская социально-культурная среда обладает мощным потенциалом абсорбции. Американский образ жизни, и это традиционно, замешан на известной культурно-психологической парадигме, на желании добиться успеха, и это мощная идея. Если, скажем, иммигранты из Латинской Америки составляют подавляющий процент тех, кто живет на социальное пособие, то их дети, выросшие здесь, осознают, что для достижения успеха им нужен прекрасный английский язык, им нужно образование, им нужны навыки, которые им помогут на рынке труда. Дети врастают в ткань американского общества. Этот процесс американизации повторяется из поколения в поколение.
Итак, Браун рассчитывает на приспособление нового поколения к традиционному американскому образу жизни. Однако другой социолог Джеральд Селенте в интервью газете Washington Post назвал общественное направление нового поколения революционным. Точнее, революцией наготове, revolution in waiting. Мистер Селенте, почему революция?
Эти дети растут в необычную эпоху, когда в течение одной человеческой жизни происходит больше всевозможных перемен, чем во все другие исторические времена. Они попали в электронную компьютерную эру. Эти дети растут в эпоху, когда рушатся или в корне меняются почти все институты и формации, ранее созданные обществом. Религия, педагогика, семья, трудовые отношения. Лояльность была в Америке главным понятием в сфере трудовых отношений. Сейчас дети растут в эпоху, когда это понятие отменили. Естественно, что и в нравственном отношении, и в творческом нынешние дети ищут дороги, совершенно отличные от тех, по которым шли мы.
Но бэби-бумерс росли в совершенно традиционном обществе. Были детьми из, что называется, хороших семей. И тем не менее они взбунтовали Америку. Может быть, нынешние дети из разбитых семей, из общества, где все дозволено, вырастут как раз тихими созидателями из одного только чувства противоречия?
О, нет, они тоже поднимут бунт, только по другим поводам. И мы, кстати, уже видели их в деле. Если вы помните, три лидера американской внешней политики, Мэдлин Олбрайт, Уильям Коэн и Сэнди Бергер, советник президента по вопросам национальной безопасности, устроили не так давно конференцию в университете штата Огайо, чтобы разъяснить студентам политику Соединенных Штатов в отношении Ирака. Речь шла о возможности военного вмешательства в расчете остановить агрессивность Саддама Хусейна. и Millennium Generation университета Огайо устроила массовую демонстрацию протеста. И надо сказать, что в отличие от хиппи 60-х и 70-х годов, поколение Millennium чрезвычайно хорошо артикулировано и основательно подковано юридической и политической терминологией.
Какие еще особенности новой революции вы предвидите?
Дело в том, что в 60-х и 70-х главным камнем преткновения была образовавшаяся пропасть между поколениями, отсутствие взаимопонимания между отцами и детьми. Нынешнее поколение разочаровано не в родителях, а в государственных институтах. И борьба против истеблишмента пойдет в единении с родителями. Вот почему грядущая революция будет особенно сильной и целенаправленной.
Мистер Сиэнто, о каком единении вы говорите, когда сейчас среди афроамериканцев 60% детей растут без отцов, а среди белых 35%?
В Америке 270 миллионов жителей. Мы представляем собой страну первого, второго и третьего мира в одной упаковке. Любые средние статистические данные мало что проясняют, потому что чаще всего реально они относятся лишь к одной какой-то группе населения. Например, если разводы являются общенациональной проблемой, то безотцовщина – проблема преимущественно черного населения. А детская преступность, как правило, проблема больших городов. Поэтому, когда мы говорим о тенденциях нового поколения Millennium Generation, мы рассматриваем только лидирующую, активную группу. Да, так сказать, физически второй бэйби-бум создан иммигрантами, но лидирующую группу, насколько я себе представляю, составляют коренные американцы. В чем сейчас практически заключается их особенность? Во-первых, они все считают защиту окружающей среды одной из главных задач своего поколения. Не только подростки, но дети, начиная с 6-7 лет, требуют от родителей не покупать синтетики, не пользоваться пластмассовой посудой, не упаковывать продукты в пластиковые мешки, а только в бумажные. Мы еще увидим, как они закроют эпоху пластмасс и химикатов. Эти дети уже сейчас лучше подкованы технически, чем их родители. Они часто толковее, лучше разбираются в финансовых делах. Они менее артистичны, чем предыдущие поколения, но гораздо более отзывчивы на общественные проблемы и умеют их практически решать. Я вам приведу один пример. Год назад из газет стало известно, что фирма Nike, изготовляющая кроссовки, использует так называемые sweatshops, патагонные фабрики, где применяется детский труд. И американские дети перестали покупать кроссовки этой фирмы. И сейчас, впервые за 10 лет, фирма Nike начала терять прибыль.
Мистер Сиэнто, а каким представляется вам новое поколение в культурном аспекте?
Главное отличие Millennium Generation – индивидуалистичность. Пример – одежда. В отличие от бэйби-бумеров, которые все оделись в джинсы, эти все одеваются по-разному. В последние 30 лет в Америке элегантность наряда определялась исключительно тем, где он куплен. В Блюмингдейлсе, Гэппе или, скажем, в Банана Репаблик. Теперь подростки начинают срезать эмблемы фирм, чтобы их не заподозрили в пижонстве. Музыка, конечно, определяет дух поколения. И у Millennium Generation пока это то, что мы назвали «новая эпоха джаза». К тому же, как и в спорте, в музыке они гораздо больше экстремисты. Они не боятся любить 70-летних Тони Беннета и композитора Берта Бакарака. Словом, они ведут собственную игру и ведут ее очень уверенно. Настолько, что перед ними заискивают сейчас крупнейшие фирмы. Не только Nike, но и Gap, который включил в свою рекламу одну из самых популярных сейчас у подростков песен. Это «Jump and Jive», которую пел Луис Прима в 50-х годах.
Америка бесспорно молодеет, причем прямо на наших глазах.
У микрофона Александр Генис.
Об этом свидетельствует американская массовая культура. Если мы переберем в памяти самые популярные фильмы последних десятилетий, то выяснится, что истина в них всегда доступна только ребенку. Подросток спасает мир от войны, разоблачает злодеев, побеждает гангстеров, добивается успеха в бизнесе, а главное, обладает верным взглядом на жизнь. Вспомним для сравнения киногероя 40-х годов. Это человек солидный, с богатым жизненным опытом, муж, отец, скажем, Гарри Купер. Резкое омоложение американского героя – симптом тектонических сдвигов в общественном сознании. Не продуманное, ответственное отношение к жизни, а импульсивное, наивное, доверчивое мироощущение. Вот секрет счастья. По сути, современная массовая культура вообще стала детской, предназначенной для детей и воспевающей детей. Взрослые здесь сбоку-припеку. Но и с ними не воюют, их терпят, что и отличает детскую революцию от предшествующей ей молодежной революции. Различие между двумя этапами омоложения американской души иллюстрирует сопоставление двух художников, различных по глубине, но равных по популярности. Первый – это, конечно, Селлинджер, предтеча и пророк молодежной революции. Его легендарный Холден Колфилд из «Повести над пропастью во ржи» – классический образ нонконформиста, восстающего против лицемерия взрослых. Что же стало с этим типом в следующем поколении? Он превратился в героя Спилберга, который на свой лад разрабатывает ту же модель отношения с взрослым миром, что и Селлинджер. В своих самых популярных и, на мой взгляд, самых удачных приключенческих фильмах Спилберг апоэтизировал переходный возраст. Его герой понимает и знает взрослый мир, но сам еще не включился в его жизнь. Он живет, не платя по счетам. Реальность для него еще не застыла в той колее, которая ведет нас к могиле, мерно отсчитывая этапы: работа, семья, дети, пенсия, кладбище. Он уже знает, что сказок не бывает, но еще не наверняка. Мир еще кажется ему домом. Прогресс подростка не пугает и не восхищает. Компьютеры и ракеты – часть окружающей среды, как птицы и деревья. Чудесное и реальное, и рациональное лишь прибавляет его жизни красок. Такой подросток и есть тот архетип, в котором хочет себя узнать нынешняя Америка. Ради него стремительно молодеющая страна переворачивает обычный порядок вещей. Сегодня не дети играют во взрослых, а взрослые детей.
Это была передача Марины Ефимовой «Поколение нового тысячелетия». В передаче принимал участие Александр Генис. Впервые эта программа вышла в эфир 9 июля 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 3 июля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.